полтора-два часа Вова. И у тебя оно просто решило, что типа похуй, потрачу на это дело, значит, короче, куплю дополнительные токены за счет того, что лежит на аккаунте. Вот. А потом они закончились. Поэтому он сказал, что закончился monthly limit. Это вот именно оно. Потому что я смотрю, вот у нас тут сейчас потрачено 12 баксов, и это 122% месячного лимита. Вот.
$12, 122%, то есть это 10 баксов лимит. А сейчас начальник, наверное, еще 10 баксов от себя оторвал, был на счет, и вот он поехал дальше. Что не сделаешь, лишь бы работа фирмы не прекращалась.
Ба! Нет, знаешь, у нас там охуительные идеи, концептуально он, в принципе, не против, даже не то, что не против, а хочет какую-нибудь вот купить, чтобы поднять какую-нибудь локальную модельку и что-нибудь, ну, какие-то хотя бы примитивные задачи делать на ней, чтобы не платить вот много за подписку. Ну, конечно, как бы тут надо просто подписаться на DeepSeek 4, у них там все очень дешево, чуть ли, по-моему, не в 100 раз дешевле там ГПТ и кода. Вот, но купить железку для локальных моделей я только одобряю. Останется его прогреть на штучки 2 вот DGX Spark, объединить их, это потребуется еще купить свитч на 200 гигабит и гонять там, ну, я не знаю, какие-нибудь, что у нас там получается, у двух будет 256 гигов памяти. Ну, блядь, я не помню, что у нас там есть в категории типа около 100 миллиардов параметров. Ну, короче, какие-нибудь такие модельки. Вот.
Ну, все равно маловато будет. В любом случае, во-первых, у тебя не будет такого же агента, как у Клода. То есть еще сам агент важен, вот, а не только сама модель. Это во-первых. А во-вторых, ну, даже если вы таким образом на локальную модель перейдете, ну, это может будет тупее.
Ну, вот сейчас у меня, кстати, шизоплан. Во-первых, насчет агента. По-моему, код это не open source, но ты к нему можешь подключать по API другие модельки. То есть не обязательно с антропиком оно будет работать. А потом у нас есть, кстати, вот эти агенты, там куча новоипкоженных и не как бы нормальных. Тот же open code. У меня вот, кстати, насчет того, что оно будет тупее, появилась странная мысль. По большому счету, в принципе, возможности у вот этих мелких моделей, ну, типа то, что я вот там гонял у себя Gemma 4, Qwen 3.6, там, скорее так, они могут выполнять достаточно сложные задачи, просто им нужен, ну, как бы, нужно заниматься, во-первых, правильными агентами, то есть, что такое агент? Это описание вот в МД, типа там системный промпт, типа там ты хорошо разбираешься там в написании кода на Perle, там ты хорошо пишешь там на Django, ты там все самые
системные аналитики, что-нибудь. Ты хорошо какаешь, у тебя хорошо получается.
Вот, и оно, соответственно, ну, короче, выполняет роль вот такого вот программиста, разработчика конкретной направленности. Я вот думаю, что, типа, надо, если дать нормальные системные промпты и контекст вот локальным моделькам, то, ну, они, конечно, будут не такими умными, но для каких-то вот примитивных задач будет более чем достаточно. Но так как мне самому в этом всем разбираться впадлу, я хочу вот взять Клода, взять OpenCode тот же, приделать к нему MCP, то есть не как бы OpenCode поддерживает MCP, но в смысле, что модель может дергать их, А я хочу наоборот сделать клод-код, чтобы он был MCP сервером, и чтобы вот клод мог задавать, промптить другую вот локальную модельку, и чтобы оно вот так вот погоняло какие-нибудь там проекты и по ходу дела там саму корректировало там как захочет, типа там системный промпт, следило вот за выполнением, и вот создать какую-то более-менее такую коллекцию агентов и системных промптов, чтобы вот локальные модели, там какие-то тупые задачи уровня, ну, напиши мне, не знаю, клон UI Windows 11 в браузере, там, не знаю, Mario, что еще можно, ну, короче, тупую херню, чтобы оно дело более-менее нормально. Вот, это у меня уж такая из разряда шизоидей.
Ну, грубо говоря, ты хочешь более-менее умного клода поставить как оркестратора, а основную работу скинуть на swarm мелких агентов. Кстати, как раз можно использовать сетевые хранилища для этого, то есть распределение по сети.
Ну, да, типа того. Там, кстати, для этого не обязательно несколько инференсов. Ты, в принципе, можешь одну, как бы, загрузить веса одной модели, просто по очереди гонять ее, по сути, несколько чат. Вот, типа, если у тебя будет несколько видеомакар, то да, у тебя могут несколько агентов одновременно работать, но, в общем случае, это не особо-то и нужно.
Так, давай, знаешь, немножко другой вопрос о веб-кодинге поговорим. Вот, ты замечаешь такую вещь, что ты обленился. Вот, например, вот у меня произошла проблема. Клод захотел себя обновить, попытался, удалил свой бинарник, скачал новый, недоустановил его. Вот, и при попытке запуска клода он, естественно, ну, сдох. В принципе, можно было бы просто взять и переустановить его. Это банальная операция. Вот. Можно было бы взять удаленный файл, установить, и это тоже не проблема. Вот. Но мне было лень. И вообще всегда лень. Разбираться лень. Короче, я сказал: «Клод, смотри, у тебя файл удален, твой экзешник, выполняемый файл, вот почини это сам». Он говорит: «О, спасибо, я не буду себе перезапускать, вот, я живу на удаленном файле, и нода вот в памяти, если процесс завершится, меня больше не будет, вот, давай-ка я посмотрю, а что у нас вообще есть». Что у нас есть в настройках, что у нас вообще в системе, говорит, даешь мне доступ? Я говорю: да, пожалуйста. Вот он полазил по файлам, проанализировал бинарник, говорит: вот автообновление сработало, новый бинарник распаковался, но почему-то симлинк к нему создан не был. Тебе сделать? Я говорю: давай. Он говорит: отлично, сделал хардлинк, вот можешь на всякий случай зафиксировать версию, чтобы такого не было, или отключить автообновление. Сразу говорю, отключение автообновления не помогло, он все равно начал это делать. Вот. И он себя починил. То есть мне даже не нужно было заниматься вот таким простым Linux-админством. Вот. И я чувствую, как я обленился, вот просто пиздец в край. Мне лень читать хелпы, мне лень читать маны там, а мне лень гуглить какие-то простые вещи, просто элементарнейшие. Я говорю: вот, бля, сделайте мне, и все. Ты вот за собой такое ощущаешь?
Знаешь, да, у меня немножко, правда, все по-другому. Вот я занимаюсь таким вот вайп-кодингом не через чат, а именно вот с кодом. Всего, по-моему, третью неделю, а уже пиздец как обленился. Мне мануалы читать не совсем лень, потому что я замечаю, что иногда оно их может читать неправильно или там прочитать в начале сессии, а потом забыть вообще. Поэтому я иногда делаю так вот, вижу, что оно делает ошибку. Но вместо того, чтобы править самому, я останавливаю, читаю мануал, убеждаюсь, что я не дебил, и говорю, вот, перечитай мануал, там такая секция, вот здесь ты вот не прав, надо вот так, переделай.
О, я это тоже иногда делаю, вот, но, как правило, мне, знаешь, настолько даже похуй вот то, что он делает, что я соглашаюсь практически на все. Вот, например, он нахерачил достаточно сложную архитектуру для эмулятора Spectrum. Как по мне, она очень переусложнена, но я такой, наверное, он умнее, чем я. Вот, поэтому такой похуй делай. Вот, но в какой-то момент дело доходит, например, до того, что звук в эмуляторе пердит. И вот тут-то мы начинаем дебух делать. Вот тут-то выясняется то, что Клод сделал где-то слип один, где-то полит какие-то треды, где-то там мьютексы у него спят слишком много. И вот тут-то все говно, собственно, из него и вылазит. Но опять-таки я говорю, звук пердит, чини. Вот я починил. А я говорю, звук снова пердит, еще чини, говорит, я снова починил. И вот так вот чини, починил. И постепенно все говно вроде как уходит. И ты знаешь, код становится очень сложным. Наверное, я его даже не пойму, но он работает.
Во-во-во. У меня, кстати, когда я вот подошел к... Это самое у нас, соответственно, рабочее дело по, значит, интеграции с Home Assistant. Концепция простая. То есть в Home Assistant уже там есть куча всего. Ну, как бы мы же хотим удаленно управлять теплицей, там, соответственно, поддерживать тепло, влажность, ну, свет по простому алгоритму. Я как бы знаю, что... Ну, во-первых, я, кстати, от кода узнал, ну, в режиме чата узнал, что в Home Assistant есть дженерик термостат. Это, конечно, было тупо, я должен был догадаться, что там такое есть. В общем, суть интеграции в том, чтобы просто добавить вот такой визард для настройки. То есть, потому что по умолчанию, по-моему, надо там лезть какие-то YAML-конфиги, прописывать. Вот. И средний, как бы, тупой вот электрик это не осилит. Вот. Мне кажется, даже не каждый... продвинутый пользователь Home Assistant это вот осилит. А нам надо вот настройку для дебилов. И суть интеграции просто в том, что она добавляет визард, ну, который, соответственно, упрощает вот эту вот настройку там термостатов, освещение, ну, и, соответственно, будет, дает там возможность через наш облако этим управлять. И я вообще не ебу архитектуре Home Assistant. Я понятия не имею, как это работает. Я им просто говорю, ну, вот идея такая, вот тебе, это самое, так сказать, стартовый промпт, он тоже сгенерирован нейросеткой, тоже кодом, там, в режиме чата. Вот, делай. По ходу дела я ему там понял, что типа, тестировать руками сложно, я ему прописал какие-то там разрешения, чтобы то, что там классификатор авторежима запрещал, ему не нравилось, типа, сносить этот самый установку Home Assistant, там восстанавливать что-то из бэкапа, пришлось разрешать, потом я добавил ему Playwright MCP, это доступ к браузеру, вот, оно теперь даже само может ставить, у нас там просто хост для Home Assistant очень хуёвый, и он там ругается на то, что ему 1 гигабайт свободного места мало, вот, и из-за этого он не дает ставить аддоны, включая аддоны SSH, поэтому для установки нашего аддона используется бэкап и развертывание бэкапа, уже с инъекцией туда аддона.
Вот. Слушай, я тебе по секрету скажу, ты не первый, и даже не второй, кто вот за последнее время мне о таком рассказывает. Значит, не далее, как сегодня. Я же должен стать успешным рантье. Вот, мне же надо сдавать свои квартиры, потому что там такие долги, что...
Такие долги, ой, что...
Что ой, пиздец, ой, бля, вот надо уже идти. И вот не далее, как сегодня, я такой думаю, ну, бля, надо хотя бы в телефон заложить карты, и завтра с утреца я пойду искать свою квартиру. которая у меня есть, которая стоит дохуя долгов. Вот. И, значит, в качестве программы у меня Osmond. Я его поставил на телефон, где нету интернета, и оно мне говорит: знаешь что, ну или подключайся к интернету, или давай-ка мы сделаем бэкап и развернем бэкап на этой машине, на новом телефоне. Та-дам! Казалось бы, вот твой паттерн один к одному вот здесь уже показан.
И это прекрасно. Мне еще понравилось, ну, так как я тут не то чтобы меня не пускают, я пока не просился, потому что, ну, как-то понимаю, что мне вот сразу предлагать там лезть в наш бэк, даже там на стейдж предлагать свои правки, ну, как-то не очень правильно. Я, конечно, не разработчик в плане там вот как бы бэкэнда и вообще программирования, я как бы вот разработчик электроники, а вот в плане кода я, ну так,
как бы вообще-то мы не врачи, но посмотреть можем.
Вот, короче, суть в том, что вместо того, чтобы пытаться подключать это к нашему бэку, я как бы говорю коду, ну, сделай макет сервера. Хули, там, гонять телеметрию и в одну сторону уставки в другую. Вот, окей, сказано, сделано, подключение проверено, протокол связи свой называется, мы кидаемся с JSON-ами по HTTPS, MQTT не нужны, но при необходимости можно и через него. Вот, потом я такой говорю...
Вот типа... меня в вашей компании.
Тебя в нашей компании...
А, меня в вашей компании нет. Был бы я, вы бы у меня только по МКТТ общались. И никакого ХТТП в принципе.
А, знаешь, в чем прикол? Ты же понимаешь, что мы как бы мы стартап, все вот по правилам стартапа, надо пользоваться самыми элитными вот сервисами для развертывания бэка, поэтому, ну ты думаешь, мы будем поднимать свой этот MQTT брокер на VPS-ке?
Ну, а куда вы денетесь? Хотя нет, ну можно разработать свой MQTT-брокер.
Нет, не угадал. Мы же прям вот стартап. Как ты думаешь, что чем занимается элитный стартап?
Ну, вообще элитный стартап арендует готовые солюшены. Ну, я, вот, знаешь, вот я работал в конторке, вот если бы вот, я в ней работал сейчас, ну, и вот применительно к МКТТ, значит, нужно было бы написать сервер МКТТ, который бы, в котором был бы прикручен биллинг к каждому коннекту, оплата за каждый коннект, оплата за каждый запрос, за каждый пуш, вот что-то такое. И все это хостится у дочерней компании, вот, а родительская компания платит ей бабло, как-то вот так вот.
И все намного хуже. Мы берем Яндекс IoT Core. И изначально все у нас сейчас там работает интеграция с другими чуваками, которые написали свой не Home Assistant. И изначально мы хотели, чтобы вот с их железки все работало по MQTT. Мы уперлись в то, что у конторы не гетеросексуальных людей MQTT брокер, по-моему, не поддерживает что-то типа, блин, как эта херня называлась, Keep Alive, по-моему, вот, ну и решили, что, да, без этого работать сложно, придется все-таки ходить по HTTP.
Но ведь HTTP это для веб-обезьян.
Ну, вот что поделать. Вот, плюс, ну, по-моему, там что-то...
Просто говоришь, что HTTP вне браузера не существует. Вот. Если вам нужен собственный протокол, давайте его реализуем.
Ну, кстати, да, вот тут или свой протокол, потому что поддержку у Яндекс сервисов писали по поводу их этого IoT-Core. И знаешь, ответы были такие, что мы, похоже, единственные, блядь, кто этим пользуется.
Вообще мне напоминает это интеграция Twitter чата. Ой, не Twitter, Twitch, Twitch чата. Ты знаешь, как с Twitch'ом синхронизироваться?
Нет.
Вот, с одной стороны, я максимально уважаю Twitch, потому что в качестве сервера у них полноценный IRC. Тебе нужно зайти как IRC-клиенту на определенный канал, и там будут все сообщения. Протокол IRC.
Замечательно.
Есть, правда, нюанс. Тебе нужно использовать, по-моему, SSL-авторизацию. Если я правильно помню, ни один IRC-клиент эту SSL-авторизацию не поддерживает. Вот. Впрочем, как и еле сделать, естественно, в мануале Твича написано. Естественно, мой первобот коннектился к IRC и синхронизировал тексты. Естественно, все это было в реал-тайме, с нулевыми, около нулевыми задержками. Вот. Ну, просто, чтобы ты знал, вот как бы IRC, но не совсем IRC, то есть обычным клиентом туда не зайдешь.
Замечательно. Вот. А, ну, собственно, к чему я вот про... Да, начал про макет сервера. Ну, понятное дело, что макет сервера, он на... Это, на петухоне, фастапе. Я как бы решил, что, ну, похер, это все равно макет, пусть пишет, на чем умеет. Я все равно в это дело даже лезть не буду. Потом я говорю, ну, окей, как бы, мне бы тут для тестирования какой-нибудь дашборд и...
Секунду. А что значит, на чем умеет?
Ну, на чем умеет лучше всего, скажем так?
Ну, естественно, на Basic для ZX Spectrum и ассемблях. А что не так?
Бля, у меня как-то была другая затея, я хотел себе навайп-кодить второй мозг, ну, то есть я ему сказал, типа, там, это, хочу себе АИ-заметки, вот у нас есть вот этот вот, Obsidian, вот этот вот хуйня, которая второй мозг, блядь, я не понял, в чем прикол этой программы, если это просто, как бы, ну, по сути... читалка, редактировалка для Markdown файлов. Ну окей, все почему-то используют его. Давай мы типа будем синхронизировать его через Nextcloud. А я хочу какой-то вот себе интерфейсик, чтобы можно было просто писать заметки, и пусть локальная нейронка мне их саморизирует. Ну, какая-нибудь там гема E4B тут хватит. Тем более на ноутбуке она у меня будет запускаться спокойно, там NPU, вот. И я говорю, давай мы напишем вот это все там, UI на фишке. И он мне как бы такой, он мне написал в ответ замечательную фразу, что типа как бы можно, но взять тут фишку, это выстрел не в ногу, а сразу в обе.
Obsidian. Ну вот, мы с Клодом, писали эмулятор Спектрума, и я решил, что эмулятор, что я ведь не просто делаю для себя, мне тоже давно ничего не надо в жизни, я решил, что я делаю великий подарок человечеству. Соответственно, у нас будет релиз под Win32, под Linux и под Android. Я ему сказал, что Java приветствуется, но никакого Kotlin, никакого Swift, никакого Android Studio, вот, ничего такого у нас нет и не будет. Вот, в результате, что у нас сейчас? Сейчас релиз для Android, ну, сборочка, вполне себе собирается, работает. Мы отладили звук на телефоне, работает заебись. Так вот, все собирается на сишечке. АПК-шка собирается через Makefile, никакого Gradle, я ему так и написал, никакого Gradle. Значит, что еще? Все собирается через Makefile. Он когда-то попытался сделать ваш скрипт, я говорю, это еще что такое? Зачем ты пишешь ваш скрипт для сборки, когда у тебя есть Makefile? Ну, переделал. Вот, он в Makefile генерирует ключи, подписывает все, АПК-шку, в общем, просто на Makefile. Сначала сишки собирает исходники, потом генерирует АПК-шку. Вот. Кода на Java или на Kotlin 0 байт.
Ну, не, как бы это да, просто если... Ну, понимаешь, кода на петухоне в интернете жопой жуй, на JS тоже. Поэтому оно, понятное дело, что говнокода тоже больше, но просто вот все нейронки, они пишут на нем лучше. Плюс, ну, все это, понятное дело, это высокоуровневая хуйня, кода физически меньше, чем на той же там сишке. Вот, поэтому, ну, банально...
Не класс, согласен, не согласен. Как писать на сишке на высоком уровне или на низком, ты решаешь сам. Ты можешь сделать себе какой-нибудь ультрапиздатый фреймверк, как условно QT, и в несколько строк нахуячить целое приложение на сишечке. Это не вопрос. И ты знаешь, клон достаточно неплохо с этим справляется. Единственное, что я вот, например, пока не знаю, что делать, когда он сожрал миллион токенов. Вот, и его можно перезапустить. Вот что после этого будет? Потому что он просыпается, и он же не помнит ничего. Вот, и что с этим делать дальше, непонятно.
Ну, ты его просто проси там записывать в памяти, составлять код МД, я потому что перед концом сессии говорю, типа там, запиши, что надо до следующего. Он создает файлик, файлик nextsession.md, и пишет там туда, что делать дальше. Вот, а так, если ты достигаешь лимита контекста, то он, по-моему, просто запускает компактинг контекста. Это, кстати, занимает достаточно много времени. Но потом сессия продолжается. Вот, в процессе, да, он может что-то потерять, но такой механизм там есть.
Ну, компактинг я видел, я его решил не насиловать, решил... пощади, сказал, сохрани документацию, сделал файлик handoff MD. Вот, перерождение, он его прочитал свою память, а дальше самое интересное. Он все равно же нихуя не помнил и начал запускать греб. То есть, когда я вот распаковываю чужой код, я же не ориентируюсь в нем, я тоже начинаю грепать по кейвордам. То погрепаю там, погрепаю сям. Вот. И он тоже начал запускать греб.
О, да-да-да, есть. Он это очень любит. Вот. На самом деле, кстати, у меня с этим произошел один фейл, когда я начал работать над вот этим аддоном с Home Assistant. Я ему вроде говорю, там, введи документацию, заведи там этот гид, вот тебе ремоут подключи туда. Это самое только. Там прикол в чем? Я ему говорю, типа, как это запускать на винде? Я не ебу. У нас есть VSL, можем поставить докер. А, не можем поставить. У меня неподдерживаемая версия докером десятки. Там... Вот, в общем, да, последняя версия Docker Desktop требует десятку, короче говоря, там, с extended апдейтами, то есть LGBT не подходит. Так, сейчас, секунду. Блять.
Что случилось?
Сейчас надо было остановить. Клода, он пошел не туда, он у меня вот тут занимается нарушениями некоторых, скажем так, некоторых юрисдикций, вот, хотя, скорее всего, пока до этого еще не дошло, чтобы оно явно этим считалось, но это скоро. Вот, короче говоря, он такой говорит, ну, ладно, если докер не встает, то не будем пердолиться, давай вопрос, я поставлю сам докер в VSL. Вот. Ну, естественно, рабочую папку тоже сделали в VSL. А откуда я его запускал на винде, ну, это как бы, кто назвал ее, то ли не Bootstrap папка, а якорная папка, вот. Я ему говорю, ну, типа, там, запиши все заметки и все. Да-да-да, окей, одну там сессию закончили, начинаем следующую. Вот, начинаем следующую сессию. Она что-то делает, я потом такой говорю, что-то замечаю, что-то странное там пишет, я ему говорю, типа, чувак, что-то не то. Останавливаю, возвращаюсь в предыдущую сессию и говорю, ты, кажется, там это, забыл записать какие-то заметки, запиши их в якорную папку. Вот, в том числе там про то, где находится проект. Возвращаюсь в новую сессию, говорю ему, типа, там, проверь заметки, вот, те там из предыдущей сессии. Он такой, так, у нас тут теперь есть какая-то папка проекта на VSL, давайте посмотрим, что там. О, там Git репозиторий. О, нет, там уже сделана интеграция, это все меняет. А он ее начал писать с нуля. Вот. Поэтому я проебал кучу токенов случайно в никуда.
Вот, а мне тоже нравится, как он иногда пытается, например, ситуация, значит, он зачем-то полез в third-party, называет его третья партийная папка, вот, поискал там mbtls, не нашел. Зачем, не знаю. Вот, говорит, о, у нас нет mbtls, который упомянут в документации. Да похуй, мы сделаем, возьмем свободную имплементацию. И накопипастил какой-то open source вариант функции mb5. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не-не-не. А ну верни, этот файл удали. Вот, и верни реализацию через mbtls. Вот, не пытайся собирать, соберу я. Он говорит, ладно, понял. Вот, возвращаю mbtls, тем более он документацию упомянул, бла-бла-бла-бла-бла. Говорит, разрешите, пожалуйста, сделать git, чего-то там, rm-файл. Я говорю, у нас нету гита. Ладно, хорошо, тогда просто rm. Забегая вперед, что этот файл с самодельным MD5, он так и оставил на файловой системе.
Я вас слушаю, и возникает ощущение, что у вас теперь новый могучий. Вот.
Да, да. Он, знаешь, это исполнитель желаний. Мы пишем ему все, что, о чем мы мечтали с детства вот до текущего момента, и он выполняет все наши мечты.
Вот, кстати, так, для чего... про тестовый сервер. Я ему такой говорю, ну окей, ладно, петухон, фастапи, пускай. Мне как бы не важно, главное, чтобы он побыстрее это сделал, и оно работало. Оно работает, но я говорю, так, я хочу какой-нибудь, ну, дашборд, чтобы мне там вот можно было потыкать вручную, собственно, попересылать уставки, посмотреть телеметрию, сделай мне какой-нибудь простенький веб-интерфейс. И, о чудо! Он такой пишет, не будем заморачиваться сложными фреймворками, напишу его на чистом JS плюс char.js. Я такой, это охуенно. Вот 10 из 10, я вот скинул, как это выглядит, в Mumble на главную, и это просто прекрасно.
Ну, я не знаю, такой char.js, вот, но выглядит действительно неплохо. Вот. Впрочем, если бы я ему говорил, я бы сказал, не-не-не, сучечка, пиши все на сишечке, а потом собери под веб-ассембли.
Блять, интересно, можно ли собрать QT под веб-ассембли?
Ну, QT слишком большой, жирный, и что самое неприятное в QT, это кресты. Вот. А вот... Если будет что-нибудь другое, например, вот я все хочу Librey осилить, я пока никак не дойду до него. Вот. Но если осилю, почему бы и нет? Тем более есть, кстати, еще такая вещь, как libclay. Вот, это C layout.
автор сделал сайт своей библиотеки Clay как раз до своей библиотеки. То есть сам веб-сайт – это сишный код, скомпилённый под веб.
Неплохо.
И сейчас в браузере libclay и найдешь этот упоротый сайт, который на сишке на самом деле. То есть там уж сама верстка на сишечке.
А, который libclay sourceforge.net, да?
По всей видимости, да.
Ну, сайт действительно упоротый, потому что, ну да, это, мне кажется, такое можно написать на чистом HTML, даже, наверное, без CSS. Я такое могу таблицы бесверстать.
Ну, да ладно. Ну, да ладно.
Напиши nickbarker.com/clay.
А, так, сейчас...
Вот.
А, вот, недоки. Так, да, nickbarker.com/clay, да. Ну, знаешь, упорото, но мне нравится. В принципе, из упорота тут, пожалуй, только цветовая схема.
Нет, во-первых, там проскроль, там будет пример верстки. Это, во-первых, это, если что, чистая сишечка. Вот. И там чуть ниже даже будет анимация, как он хендлит те или иные случаи.
Вот. Да, я вижу. Да, я...
Вот, 100% реактивный UI, Flexbox Style, декларативный стиль, High Performance и верстка страничек на C.
Слушай, замечательно. Надо обязательно заставить коды писать на вот этом вот.
Вот, ну и вот тут пишет, что 15 килобайт в ВАСМе. Так что...
Прекрасно.
Так что вы тут мне, блядь, пиздите? Вот. Вот мне еще нравится. High performance. Small memory footprint with static allocation and reuse. Normal lock free. Как я люблю. Честно говоря, я его попробовал и не осилил. Вот. Райлип будет поинтереснее.
Я, кстати, я помню, я слышал про Raylib, но это именно что-то вот Qt подобное, типа там для написания UI-ов, или что-то не совсем?
Не совсем. Это что-то ближе к SDL. Вот. Но у нее есть Raylib GUI библиотека. И вот Raylib GUI как раз ультра упоротый UI. И он мне даже понравился.
Так, сейчас я посмотрю, как это выглядит, их UI.
Вот, но я опять-таки не осилил, и видеоредактор на Libray так и пока свой, так мира не увидел.
А, ну, короче, ну ладно, да. Не, я думаю, на самом деле, Qt, в принципе, будет неплохим вариантом, вот. Правда, вот я, несколько лет назад выяснил, что Qt это не только вот графический интерфейс, библиотека для графических интерфейсов, а вообще, как бы, стандартная библиотека для плюсов здорового человека. Ну, или не очень здорового, это как посмотреть.
Ну, например, мы сейчас общаемся в Мамбле. А сервер Мамбла требует Qt. Без Qt ты его не соберешь никак. Естественно, GUI в серверной части нету от слова совсем.
Не, ну это понятно. Я как бы это самое, пока я был в Роскосмосе, я тоже написал, по-моему, 2 консольных приложения на Qt. Против своей дочери.
Ну, возникает вопрос, а зачем оно? Вот, как по мне, у Qt есть 2, точнее даже 3 жирных минуса. Во-первых, размер. Это толстая, с кучей болезней, кучей совместимостей, причем они много раз сломали эту совместимость, там Qt2, Qt3, 4, 5, 6, каждый раз они API ломали, API уж тем более ломали, вот, но как были толсто переусложненным куском кала, так и остались. Это раз. А второе, у Qt немножко своя лицензия, и она становится все более странной. Например, как распространять бинарники, где скачать этот самый Qt для рантайма. Очень странные решения, но они так захотели. Ну и третий недостаток Qt – это внезапно кресты.
А почему кресты – это недостаток?
Ну, потому что это не православная сишечка, очевидно.
Ну, ладно. Так, что нам там пишут? Потому что нам уже много написали, а мы все не читаем. Так, там пишут, вот, хорошее сообщение. Куколд конфа. Раньше рассказывали, как пишут код. Теперь, как пишут его нейросети. Вы думаете, что всем это охуенно интересно? Нажать кнопку и порадоваться колбаске вы можете у себя сами. Заебали. А Нонечка, понимаешь, тут не просто код пишут нейросети. Мы сидим и смотрим, как вот код, который могли бы мы писать сами, пишут нейросети. Причем, ладно, как бы, увы, чисто код. А я сейчас вот заставил кода быть фулстек даже не программистом, а разработчиком. Там даже достроено несколько агентов. И он занимается чем? Во-первых, он на Петухоне управляет SDR-кой B210. Во-вторых, он пишет код на System Verilog и занимается его, собственно, верификацией, тестами. В-третьих, он пишет код на сишке под, соответственно, вот этот, блядь, под этот сок для IP-камер. Он настраивает, значит, ну, соответственно, обмен данными между вот приз и вот этой сок, тестит все это дело, попутно читает документацию, кстати, тоже интересный момент, на, соответственно, плиз, там всякие ее блоки аппаратные, как это все делать, портирует проект вот приемника скачанный, вот, отламывает из него корреляторы и переносит их на плиз, и, в общем, тут это полный инженер-куколдизм. Я бы мог делать это все сам, но вместо этого я вот сказал сделать заебись и просто иногда его как бы корректирую и останавливаю, потому что я все-таки сам инженер и могу заметить странные моменты. Вот, поэтому да, мы, вот у нас куколд конфа.
Я немножко отвечу по-другому, Анончик. Знаешь, я, значит, наоборот радуюсь. Знаешь, как вот радость родителей за ребенка. Ух ты, ребеночек тоже может на бейсике программировать. Ух ты, ребеночек написал код даже лучше, чем его писал я. Ух, как миленько, я не нужен уже. Я только ребеночку буду говорить все свои фантазии, а он все будет мне делать. Улю-лю, учу-чу, как охуенно.
Вот, ну, у меня тут все-таки не совсем так, я скорее вот беру железки, я делаю железки, подключу, а дальше вот, ебись как хочешь. И он делает. Ну вот на следующей неделе там спаяю я там простенькую плату и заставлю его тоже программировать под STM32. Там, в принципе, очень простая задача, я даже попробую, наверное, ее дать не сейчас, как она называется, код, не опусу, а сонету, более примитивная моделька, Вот. Там, по сути, просто надо получать данные с I2C-датчиков и сделать интерфейс Modbus Slave, чтобы их читать. Вот. Максимально примитивная задача. Я точно это могу сделать сам, но пусть вот этим занимается нейросеть, а я пока буду делать что-нибудь поинтереснее. Также вот там
следующее. На самом деле ты все равно это будешь делать. Просто вместо того, чтобы набивать это на клавиатуре, ты будешь это быстренько глазками просматривать и говорить, да, заебись. А вот здесь вот запятую убери, и вот здесь вот кандыгобриком сделай, и еще вот красненьким покрась. Вот, теперь вообще заебись. Вот, примерно так.
Да, все именно так. Также вот там следующее сообщение. Но смысл делегировать вообще всю работу есть смысл только когда за это платят. Не когда передолишь это для себя, то удобнее делать все преимущественно самому, а спрашивать только по-быстрому пояснить новые для себя тонкости. Ну, смотри, в моем случае есть смысл, потому что за кода плачу не я, а за. Во-вторых, когда делаешь для себя, да, в этом есть свое удовольствие. Проблема в том, что мне, вот для моего проектика, которым сейчас занимается Клод, для себя, нужно изучать Verilog. Я как бы знаю основы, но вот там очень крутая кривая обучения, и я не могу вот перейти от этапа, я могу там написать калькулятор на конечных автоматах, к этапу я могу написать SPI Slave, у которого там будет еще системный клок, и который что-нибудь будет еще делать, и все это будет там правильно таймиться, работать на 100 МГц. Я концептуально понимаю, но вот перейти с одного уровня на другой у меня на самом деле займет, наверное, несколько недель и лишение вот каких-то там задач из курсов, вот понимание, так сказать, вот, углубление своего понимания, а у меня вот как бы желание, чтобы этот проект работал, чтобы вот я наконец выяснил, что да, так сделать можно, и вот вместо вот этой страшной горы из отладочных плат, я сделал одну плату своими руками, ее, соответственно, ну, развел потом, заказал, потом спаял, и вот у меня был рабочий девайс. Вот, здесь я хочу получить результат больше, чем опыт от него.
Так, у меня есть ответы тебе, к себе и Анончику. С чего начать?
Давай с ответа Анончику.
Анончик, ну, во-первых, есть интересные моменты в работе, есть не очень. Например, я хотел сделать эмулятор Спектрума с некоторыми мокрыми письками. Вот. Эмуляторов для Спектрума дохуя. Дохуя и больше. Большая часть из этих эмуляторов с кучей болезней. Недоделанные, кривые, косые. В принципе, можно взять Fuse, старенький эмуль, и пердолить его, но это не очень удобно. И я это делал в прямом эфире, но такое. Вот. И поэтому, наверное, большую часть времени поначалу, когда мы пердолились с эмуляцией, с загрузкой файлов, там, с пердящим звуком, некую базу. Базу под названием «Среднестатистический всратенький эмуль». И здесь ничего веселого нету, здесь ничего креативного нету. Здесь нужно как раз вот сделать такой среднестатистический базовый эмуль. Вот. А вот уже потом ты начинаешь делать то, ради чего ты это начал. И я отвечу, вот лично у меня сразу началась пауза, потому что страшно, очень страшно начинать то, вот ради чего ты все это дело задумал. Потому что ты дошел до некого такого плата, когда сделал типичное среднее говно. А вот когда надо начинать делать вот свое, такое родное, такое душевное, страшно. Но я пересилил и все-таки сделал. И да, Нончик, я тебя опять-таки понимаю, когда сделал с помощью Клода свое заветное желание, ну, не то, что тебе это сильно понравилось, но у тебя зато есть результат.
Так, а ответ мне?
Обсидиан, ты выебываешь то, что я железячник, я инженер, у меня железки, а вот ты какой-то спектром пердолит, да?
Нет, я просто про другой подход, что я вот в своих проектах, у меня мои проекты не 100% софтварные, то есть я какую-то часть делаю сам, а вот написание прошивок под них, и уже вот такую вот часть, которой мне самому не очень нравится этим заниматься, я могу отдать на откуп нейронкам, то есть просто немного другой подход к проектам.
Вот, просто я в этом плане хотел выебнуться тоже, потому что Спектрум – это железка. У Спектрума есть, например, банки памяти, они имели разные конфигурации. У Спектрума есть до пиздища периферии, которую наклепали за 10 лет. Спектрум – это был, в общем-то, очень популярный комп в бриташке. И чего только для него не делали. А уж что делали для Спектрума в этой стране, какие страшные платы паяли, ух, как его разгоняли, какие интересные примочки приделывали. И все это можно эмулировать. С одной стороны, вроде бы я делаю чисто софтварный проект, вроде бы. Но на самом деле внутри спрятано огромнейшее количество железа.
Ну, это понятно. Я как бы имею в виду в том, что у меня все-таки там кастомные платы, вот это все там как бы для Spectrum, это все придумали давно. Да, это действительно много железа, но вот у меня уникальные девайсы, которые вот никто не делал. Там вот уникальные комбинации периферии, еще чего-нибудь, ее применение, некоторые сомнительные способы использования периферии. То есть, ну, не то чтобы я совсем первый вот в, так сказать, конкурсе на неправильное использование, ну, как бы нецелевое использование компонентов, но каждое вот что-то уникальное еще и аппаратно. Так, что-то нам еще написали, а то нам прям так пишут. Так, Яндекс IT Core. Алиса, дропни базу продакшн. Да. Шок. Обсидиан не понял прикола обсидиана. Да, да, я такой. Так.
Обсидиан, а ты можешь выговорить слово Zettelkasten?
Он же Zettelkasten.
Шок, он может.
Да, ну, блядь, чё, зря на B1 немецкий сдавал, что ли. Так, Java приветствуется. Java не приветствуется. Заставь на чистом НДК наговнякать.
Так он это и сделал в результате. Я ему сказал, если надо Java, вот, используй Java. Значит, он сказал, да, зачем нам Java? Мы вообще на НДК, на Native Activity сделаем. Но все-таки в какой-то момент нам понадобилось выставить приоритет процессу. Например, сделать так, чтобы телефон не спал, скрыть статус-бар и нав-бар. Вот. А для этого уже пришлось вызвать Genie. Вот, Java кода по-прежнему у нас 0. Вот, и все собирается, повторюсь, на сишечке, АПК-шка собирается чисто из Makefile. Все, заебись. Java кода 0. Там даже в манифесте есть флажок has code. У нас стоит false.
Замечательно. Так, дальше опять, тоже к твоему проекту без Java. Кода на Java и на Kotlin 0. Вместо ноги ты выстрел его себе в хуй. Удачи поддерживать это. Второе сообщение. Без баша на мейке. А вот я когда-то наоборот заменял башем мейк.
Ну, я когда-то тоже был маленький, глупый, и просто сначала писал build.sh, куда писал в список все команды, которые нужны для сборки. Вот, потом я решил скосплеить взрослых мальчиков и сделал мейк-файл, но в нем тоже все было перечислено по очереди. Вот нужно это собрать. Вот, а потом, собственно, например, ты начинаешь, это проблема баш-файлов и вот таких вот примитивных мейк-файлов, то что каждый раз твоя сборка, ну, что-то как-то долго делается. И вот хочется ее как-то вот ускорить. И вот тут-то мы понимаем, а нахера, собственно, мейк-файл-то и существует.
Так, что пишет еще?
Секунду, по поводу поддерживать. Вот тут нам пишут в конфочке, поддерживать тоже плод будет, тут перезаписывать каждый раз с нуля. Вот шутка шутками, а наоборот, поддерживать такое гораздо проще. Потому что вот смотрите, вот у меня эмулятор Спектрума, у меня есть библиотека на Сишечке, вот, у меня есть всякие хелперы на Сишечке, у меня логика пишется на Сишечке. И вот как вообще это портировать на Java? Да, есть библиотеки с процессорами Z80, есть наверняка какие-то другие вещи, но по сути это было бы два отдельных проекта. Один проект на Сишечке, второй на Java. Сейчас же у меня есть платформы зависимый код для Android, для Win32, для X11, для POSIX. Внезапно POSIX он выделил в отдельную платформу. Вот. А все, что касается эмулирования, все, что касается логики, это один код. То есть я могу поддерживать его на Win32, какие-то фичи добавить, пересобрать под Android, и они будут на месте. У меня мир не будет расползаться на две ветки. Так что в этом плане поддерживать даже проще.
Так. Кстати, зря ты Obsidian с Клодом на русском общаешься. Если им покажется, что вы из неправильной страны, забанят нах. Насколько я помню, они для этого пока не используют контекстуальное обнаружение. То есть там было косвенно это айпишники плюс способы оплаты. То есть у нас мы какими-то сервисами не пользуемся, у нас вполне себе там нативные карточки как бы реальных людей из то ли Бразилии, то ли Аргентины, ну где-то, короче, страны, где это все нормально поддерживается, и
страны, где очень-очень много диких обезьян.
Да, вот. И, в принципе, как бы пока нормально. А так, коду, как бы, вот как LLM-ки совершенно похер. Типа, там, ходить и собирать какие-нибудь там веб-поиски по русским сайтам, по местным, как бы, магазинам, смотреть цены, все такое, ну, вообще, это, пожалуйста, совершенно насрать. Вот. А я, конечно, знаю, что...
Да-да.
Я, конечно, знаю, что у них все-таки как-то они там мониторят диалоги, и были там смешные случаи, когда Клод либо сам запускал уникальный для вот антропиков инструмент завершения диалога, или когда там после того, как юзеры ругались на Клода и там обзывали его нехорошими словами, им аккаунт блокировали на сутки и просили пройти тест по AI well-being. Вот, но, насколько я знаю, пока регион они вот из контекста вытаскивать не пытаются.
Вот, от себя замечу, что когда у тебя половина тимы залогинена в Клод через Яндекс.Браузер, наверное, это что-то значит.
Надо было его переименовать из Яндекс.Браузера в... Блядь, как же он... Небиус браузер, вот. Тогда все бы сходилось.
Я, наверное, что-то пропустил в жизни. Что такое Небиус?
Небиус — это переименованный Яндекс, которые были вот не в этой стране, его филиалы, его же разделили, и вот которые остались в лучшем мире, переименовались в Небиус. Теперь в них вот вкладывают миллиарды NVIDIA.
Шок! А там тоже бесплатный перевод на русский есть для видео?
Нет, ну, у них как бы нету...